Вы слушаете подкаст «Читатель». Меня зовут Павел Грозный. И перед тем, как начать разговор с нашим сегодняшним гостем, я хотел бы отвлечь вас на одну минуту и рассказать кое-какую важную, как мне кажется, информацию. Первое. Если вы услышите какие-то временные нестыковки в ходе нашего разговора, то имейте в виду, что он записывался где-то 2 месяца назад, и кажется, это был последний солнечный день в этом году. Второе. Как вы могли догадаться, этот подкаст поддерживается Букмейтом. Букмейт – подписочный сервис, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Если вы никогда не пользовались Букмейтом, то я приглашаю вас это сделать. В описании этого подкаста вы можете найти промокод на то, чтобы месяц пользоваться Букмейтом бесплатно. Спасибо за внимание. А теперь разговор с нашим гостем, читателем Юрием Сапрыкиным. Сегодня мы разговариваем с журналистом Юрием Сапрыкиным. Юрий писал и редактировал для большинства известных изданий на русском языке. Последние полгода с небольшой командой своих друзей работает над проектом. Это сайт о литературе под названием «Полка». Юрий, расскажите нам сначала о том, что такое «Полка» и зачем вы это сделали.
Все началось с идеи. Должен сказать, что идея эта принадлежит не мне, а моему доброму товарищу Дмитрию Ликину, одному из основателей архитектурного бюро «Ваухаус», с идеей сделать такой, ну, как бы виртуальный музей русской литературы. То есть какое-то место, куда люди могли бы приходить за некоторым осмыслением и пониманием главных в их жизни книг. Мы исходим из предположения, что эти главные книги, они главные для всей русской культуры, и это какой-то канон, который за последние 2 века более-менее устойчиво сложился. Сейчас очень часто, не то что сейчас, а вообще, вот сколько я себя помню, очень часто идут разговоры о том, что надо детей снова заставить как-то читать классику, потому что они вот совершенно, несмотря на требования школы, совершенно делать этого не хотят, и из-за этого, ну, как бы и дети становятся не такими умными, как хотелось бы, вообще нарушается какая-то культурная связность, что ли. Мы перестаем мочь разговаривать друг с другом цитатами из Евгения Онегина. Вот, и на эту тему предпринята масса усилий. Какие-то бесконечные там все новые и новые золотые серии классики, рекламные плакаты с писателями, которые настойчиво рекомендуют всем идти немедленно читать Толстого, акции типа «Читать модно».
Со скейтбордами в руках.
Со скейтбордами в руках. Вот я в воскресенье буквально заходил в книжную и увидел, что издательский дом Мещерякова запустил очередную серию переизданий классики с очень красивыми обложками под девизом «Нельзя бояться классики». То есть такое ощущение, что классическая литература – это какой-то, не знаю, какая-то Годзилла, которая ходит, на самом деле, очень похоже на образы из книг Сорокина, когда русская классика – это такой мамонт или какой-то гигантский Толстой, который ходит и нас топчет. И, как бы дети инстинктивно пытаются от него увернуться, а взрослые их уговаривают, что ничего, это хороший мамонт, в общем, не надо его бояться. И этой же цели служат всевозможные попытки популяризации классики. Давайте ее как-нибудь развеселим, перескажем все эти книги в эмоджи и стикерах, нарисуем комиксы, прочитаем про них рэп, и, глядишь, дети как-то перестанут от них шарахаться. Вот мне кажется, что это все, во-первых, мертвому припарке. Детей невозможно таким образом уговорить. И школа вот до той поры, пока она существует в том виде, в котором она существует, она будет, видимо, ну, как бы производить, с одной стороны, бесконечное уважение к этому корпусу классики, с другой стороны, бесконечный страх, что к нему, что это все какое-то поросшее мхом, устаревшее,
и непонятное.
Не имеющие отношения ни к чему, непонятное, и так далее, и так далее. Единственный выход из этого – это хороший учитель, который просто объяснит тебе, в чем там дело, и как-то эмоционально тебя затащит в чтение. Вот если тебе хороший учитель не попался, то все, пиши пропало. Так вот, это было небольшое лирическое отступление. Я хотел бы сказать, что «Полка», она делается не для детей, не для того, чтобы популяризировать классику. Она делается для уже взрослых людей, в которых этот страх, вот, поселивший еще в школе, по-прежнему жив, но которые очень хотят его каким-то образом снять, которые понимают, что русская литература – это что-то для них важное, там есть ответы на волнующие их вопросы, и вообще, ну, пока ты жив, неплохо бы прочитать какие-то существенные книги, а не просто абы что. Угу. Вот. Но им нужно помочь в эти книги зайти, снизить, так сказать, порог вхождения. И поэтому то, что мы делаем, это, во-первых, мы пытаемся, ну, как бы заново определить этот канон, что такое классика вот по состоянию на 2017 год. Да? Нам-то кажется, что классика, она всегда была одинаковой, на самом деле этот канон очень сильно менялся или заново переформулировался в каждую историческую эпоху. Для этого мы провели голосование, 35 уважаемых нами писателей, литературоведов, учителей обязательно составили свои списки важнейших, по их мнению, книг, и мы как-то суммировали эти баллы и определили 109 книг, про которые мы постараемся написать свои статьи. Вот. А во-вторых, мы каждую из этих книг пытаемся по-своему объяснить в форме, прежде всего, вопросов и ответов. Mm-hmm. То есть мы пытаемся смоделировать вопросы, которые у читателя возникают по ходу чтения книжки и дать на них максимально компетентный ответ. Ну и вообще через эти вопросы рассказать важные истории, которые нам не успели рассказать в школе. Ну, начиная от того, зачем Каренина бросилась под поезд, если можно было взять и развестись, заканчивая тем, а почему Анна Каренина написана таким корявым языком, и там одни и те же слова повторяются по два раза в соседних предложениях. Вот, нам кажется, что вот такой воображаемый диалог, такое объяснение, оно способно как-то по-новому людям про эту литературу рассказать. Ну, помимо прочего, там, как сейчас принято, будет много всякой, так сказать, информационной визуальности, фотографии, сканы книг и рукописей, там, искусство тому времени, к которому эта книга принадлежит, какие-то карты, таймлайны и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы, если вам совсем уже страшно читать, то можно сначала посмотреть картинки. Вот, еще какая-то важная для меня вещь, которую я понял уже в процессе работы над полкой. Вообще, вот тот способ разговаривать о классике, который задается в школе, что писатель хотел сказать этим образом, как он раскрывает тему патриотизма или там любви и семьи, и брака. Это все какой-то... Ну, я не могу сказать, что это ложный ход мысли, это, безусловно, надоевший ход мысли, но это в любом случае ход мысли, который, ну, не рассказывает чего-то главного, который нужно рассказать про книгу. А вот сейчас вышла хорошая книжка Гарольда Блума, американского литературоведа, «Западный канон», про вообще как бы главные книги, которые написаны в западной цивилизации, не русские. Из соотечественников там, по-моему, отдельной главы удостоился только Лев Толстой. Ну, там Шекспир, Сервантес, Мильтон и так далее, и так далее. Блум постоянно говорит о том, что нам очень сложно представить, реконструировать, до какой степени это странные книги, как они дико выглядели в тот момент, когда они появились на свет, насколько они поражали читателя. То, что заставило культуру и цивилизацию включить их в канон, то, что сделало их, в конце концов, вот такими очевидными и скучными, это как раз их неочевидность, их самобытность, то, насколько они отталкивались от предыдущей традиции. Да? Ни одна книга, которая вот просто продолжала великие традиции отцов, она в этот канон не попала. Это заведомо пораженческий подход. Если ты хочешь быть классиком, ты канон должен ломать. Ты должен делать что-то принципиально новое и сшибающее с ног. Вот. И мне кажется очень важным показать, насколько эти книги... Мы уже сейчас говорим о полке русской классики, насколько эти книги свежие и странные.
Да, сложно представить себе «Преступление и наказание» как какую-то революционную книгу.
Что угодно, «Войну и мир», да. Тебе кажется, что «Война и мир» — это просто скучные четыре тома, где надо, ну, максимум как-то выбрать то, что еще, ну, хоть как-то читабельно, перелистав там описание боев, например. И так ты как-то выкрутишься из этой ситуации. Или рыболов. Или охоты, или чего-то. Но если попробовать вот чуть-чуть восстановить контекст, я надеюсь, что у нас это получится. Вот дать почувствовать, как выглядела, например, капитанская дочка в момент ее появления. Мне никогда не приходило в голову, что поздняя проза Пушкина на людей оказывала совершенно шоковое воздействие, потому что это был такой минимализм. Это было... Ну, то есть вокруг царила совершенно другая традиция. Романтическая проза, там, Жуковский, Бестужев, Марлинский, ну, как бы люди, которые писали такими пышными конструкциями, mm-hmm. длинными периодами, специально нагнетали страсти, роковые. Вот если ты там берешься описывать природу, то это обязательно какие-нибудь громокипящие валы, которые там рываются с круч. Ну, в общем, какой-то полный тарарам и спецэффекты. Угу. Вот, а тут приходит Пушкин и пишет там «Беда, барин, буран». Угу. Ну, то есть он убирает просто все лишнее, начинает писать очень простыми, прозрачными конструкциями. И дело даже не в том, какой там смысл он хотел вложить в образ, и что значит эпиграф «Береги честь с молоду», а в том, что это очень странная проза по меркам того времени, прежде угу. всего. Да и не только того, там Пушкин, Толстой еще в 50-е годы писал, что повести Пушкина, они голы как-то. Ему казалось, что это просто, ну, как бы скелет, на который забыли нарастить мясо. Только угу. позже, когда он сам пришел, впал вот в эту неслыханную простоту, он начал понимать, что в этом что-то есть. Угу. Вот. А, да, «Преступление и наказание» тоже по-своему странное, потому что это не просто детектив, а это детектив с какими-то метафизическими закидонами. Вот. И еще сейчас бы мы сказали, или какое-нибудь культурное начальство сказало, что это чернуха, что там угу. описываются угу. какие-то вещи, которых в книгах быть не должно. Это смакование каких-то омерзительных бытовых подробностей и каких-то психологических ситуаций, которых литература до этого просто не описывала. И так далее, и так далее. Вот для меня сверхзадача, не знаю, получится у нас это или нет, вот дать людям попробовать как-то реконструировать, дать пережить эту странность каждой из этих книг. Не просто своеобразие или особенности, а то, насколько это все удивительно.
А этот список из 109 книг, он показался вам удивительным? Или он соответствовал тем представлениям об этом списке, которые у вас были перед тем, как вы начали опрашивать ваших литературоведов, учителей и так далее?
Ну, процентов на 80 он довольно очевидный.
Какие там есть сюрпризы?
Там есть какие-то странные сдвиги. Ну, отчасти это связано с тем, что мы просили голосовать за произведения, а не за авторов. Угу. Из-за этого, ну, там сильно страдают люди, которые пишут рассказы, например. Ну, то есть там Чехов попал в основном своими пьесами, uh-huh. а Зощенко попал там «Голубой книгой», uh-huh. а Шукшин, вот, к моему великому сожалению, не попал вообще. Вот, а Юрий Косаков почему-то все-таки коллективный разум сошелся на том, что рассказ «Во сне ты горько плакал», он тоже многим вспомнился, в итоге uh-huh. попал uh-huh. вот в эту итоговую сотню. Там нет Островского. Ну, то есть не только Николая, что было бы довольно очевидно, но там нет и первого, и главного Островского, ни одной пьесы. Но зато есть, например, Сухова-Кобылин, что довольно удивительно. Да. Там какое-то неожиданно высокое место занял Саша Соколов. Но потом мы поняли, что мы объявили голосование в тот момент, когда по Первому каналу показали фильм про Сашу Соколова, и все его обсуждали. Все вспомнили, что существует «Школа для дураков», и, о, это прекрасная книжка. Я думаю, что это добавило ей баллов. Конечно, конечно. Интересно, что этот канон начинает разваливаться где-то на 20-х годах. То есть до 20-х все еще идет более-менее гладко. Ну, то есть все вспоминают одни и те же книги, плюс-минус. Угу. Вот. И где-то вот на зависти Олеши, на Платонове, на Бабеле это начинает ломаться. Ну, там, понятно, что есть «Мастер и Маргарита», «Москва, петушки», что-то еще. Но начиная с 30-х все идет в разнобой. Там видно, что у каждого в голове существует какой-то свой золотой фонд, своя золотая полка, и они довольно слабо пересекаются друг с другом.
Может быть, это из-за того, что этот канон просто еще не... Ну, то есть, когда мы говорим о литературе 19 века классической, то в школах преподают все примерно одно и то же. Вот. И там в университетах, наверное, тоже.
Но это отчасти связано со школой, да, отчасти, конечно, связано с советским, антисоветским. Угу, вот. Угу. И с тем, что то, что официальная литература ведения... Ну, да, проводили мы этот опрос, не знаю, там, в 81-м году, понятно, что... Угу. Там был бы и Фадеев, и кто угодно, весь, и там, «Мать Горького», и весь записной соцреализм. Ну, там, а Платонова или Венедикта Ерофеева, по понятным причинам, бы не было. Вот, ну и сейчас вот как-то коллективный разум до конца еще не определился, как бы из кого состоит действительно золотой фонд русской литературы в 20 веке. Да, там еще будет одна важная деталь. мы пытаемся, ну вот помимо того, чтобы написать много букв, мы пытаемся нарисовать всю объясняющую схему. Схему того, как развивалась русская литература за последние два века. Раз уж мы заговорили про странность и самобытность, то главным принципом этой схемы являются какие-то совершенные в литературе открытия, за каждым из которых тянется некоторый хвост. Ну, то есть, там, люди вдруг открывают для себя новый жанр, новую тему или новый язык, новый mm-hmm. способ писать. И дальше, в течение лет 20 или 30, как правило, как мы выяснили эмпирическим путем, эта тема и этот язык очень глубоко разрабатываются.
Mm-hmm.
Ну, то есть, там, в середине 19 века появляется такой классический, многофигурный, реалистический русский роман. И в течение буквально, там, 10-15 лет создаются... как бы главные книги, которые составляют, ну, вот такой романный канон.
А потом приходит что-то новое.
А потом все начинают писать про натуралистические очерки. Mm-hmm. Вот, и люди, которые там, вроде Тургенева, которые пытаются по-прежнему придерживаться тех же принципов, они выглядят какими-то динозаврами. Там, а Толстой, например, вообще перестает писать беллетристику, начинает mm-hmm. писать...
фикшн.
Ну, как бы мы сейчас сказали, да, начинает писать философские трактаты mm-hmm. или какие-то публицистические воззвания.
Mm-hmm.
Вот, а в конце XIX века начинается... всех вдруг охватывают какие-то такие роковые влечения, и все начинают писать о там, какой-то чувственности, смерти, каких-то предельных состояниях, об эросе и танатосе, грубо говоря.
Mm-hmm.
Вот. Ну и так далее, и так далее. Так вот, к чему я вспомнил про эту схему? К тому, что когда мы дошли до... ну, может быть, даже не 17-го, но там до начала 20-х годов, вдруг оказалось, что составить какую-то единую схему для 20 века совершенно невозможно. Тут литература не просто совершает последовательно какие-то разные открытия, она mm-hmm. просто разъезжается на три разных, не связанных друг с другом этажа.
Mm-hmm.
Литература советская, литература подпольная и литература зарубежная,
mm-hmm.
русскоязычная, эмигрантская, грубо
mm-hmm.
говоря,
mm-hmm.
они не связаны вообще mm-hmm. никак. Mm-hmm. Они пишут про разное, по-разному, их волнуют разные вещи. В то время как советская литература вовсю разрабатывает какой-то такой монтажный эпос про недавние исторические события, про гражданскую
mm-hmm.
войну,
mm-hmm.
ну вот там... Бабель, Пельняк, Веселый и все остальные, в этот момент уже появившиеся зарубежье, одержимы дикой ностальгией по той России,
mm-hmm.
которая вот только что ушла, они пытаются осмыслить то же самое происходящее, но только ударяясь в совершеннейший такой неоклассицизм.
Mm-hmm.
Вот. И это разные языки и разные переживания, которые отделены друг от друга совершенно непроницаемой стеной.
Mm-hmm.
Вот. Более того, в некотором роде выбор этого языка, он определяет твое попадание на один или темы, твое попадание на один или на другой этаж.
Mm-hmm.
Ну, понятно, что там Солженицын, как только он начинает писать про лагерь, несмотря на то, что «Один день Ивана Денисовича» опубликован вполне официально, ну, в общем, его судьба в этот момент понятна, что он уходит сначала на этаж подпольный, а потом и на этаж зарубежный.
Mm-hmm.
Чуть большая степень какого-то модернистского письма сразу в 30-е годы сразу выводит тебя из официальной литературы. В 20-е еще можно, но в 30-е, ну, там как, не знаю, недавно открытые новые классики, там, Павел Зальцман и все вот Петров, люди, которые,
угу.
ну, как сейчас очевидно, лет через 15-20, наверное, если мы все вообще не бросим читать, они, наверное, войдут в какой-то следующий вариант канона. Вот, а они пишут так, как в 20-е было бы еще вполне допустимо, их бы публиковали, но в конце 30-х они отказываются в таком глубоком подполье, что их откапывают и начинают публиковать аж через, там, 60-70 лет.
Да, все это ужасно интересно. Угу. Не терпится увидеть эту схему. Надеюсь, что она у вас получится.
Нам тоже не терпится ее увидеть, по крайней мере, такой запрограммированный и работающий.
А вы, наверное, последние полгода или год, что вы этим занимаетесь, очень много читаете классической литературы. Или...
На самом деле, не совсем. То есть, мне хотелось бы так ответить, но я не могу сосредоточиться и по-прежнему делаю вид, что вот у меня есть работа, для которой я с удовольствием читаю классику, но есть еще какое-то свободное время, когда я могу почитать что-нибудь еще. Наверное, это не очень вежливо по отношению к своим прямым служебным обязанностям.
Окей, ну наверняка в этом списке были книги, которые вы еще никогда не читали.
Были и остаются.
И которые вам стыдно, про которые вам стыдно было, что вы их не прочитали. Расскажите, может быть, об этих книгах.
Я вот думал, я думал про то, про вот этот стыд перед непрочтенными книгами и вспоминал, как у меня вообще в детстве вот этот процесс был устроен, выбора, что почитать. Вот, и понял, что на меня, по крайней мере, вот совершенно роковое воздействие оказали собрания сочинений, которые стояли там дома или, или дома у бабушки, например. Эти собрания сочинений одним своим видом говорили: ты знаешь, ну вот мы тут стоим, такие большие, ты нас почитать всегда успеешь. Поэтому сейчас можно вот быстро заняться чем-то другим, вот, а к нам вернуться потом. Вот в результате я с ужасом понял, что именно эти большие собрания сочинений – это и есть писатели, которых я до нынешних времен практически полностью пропустил. Я не читал ничего Бальзака, 24 тома, я не читал ничего Стендаля, 12, по-моему, томов. Я очень мало читал Чехова, я совсем не читал Горького, ну, там, кроме романа «Мать», который мы в школе проходили. В общем, вот все, что было дома в собраниях сочинений, не, ну там были какие-то еще совсем одиозные вещи, к которым я не вернусь уже, наверное, никогда. Леон Фихтвангер. Вот все это осталось непрочитанным. Вот, а вместо этого читалось то, что можно было купить в магазине, или взять у друзей, или взять в библиотеке и так далее. Что-то более такое временное и сиюминутное. Не в смысле это более сиюминутные модные книги, а в смысле, что их надо было быстро прочитать и куда-то деть или отдать. Ну да, у меня, наверное, вот среди совсем-совсем канонических книг у меня нет каких-то пробелов, но вот там Чехова я читал преступно мало. Тут еще важный момент, что, опять возвращаясь к школьному образованию, что когда ты читаешь вот это все лет в 15-16, это все, вот буквально все, Онегина, «Преступление и наказание», Анну Каренину, Чехова, что угодно. А тебе кажется, что, ну, как бы, да, интересно, ты все понял, спасибо, как бы вы с этим разобрались. Дальше проходит 10 лет, ты открываешь тот же текст, ну, мало того, что ты много чего забыл, но ты понимаешь, что в тот раз ты не понял в нем абсолютно ничего, что
ну, или
вообще этот текст про другое, вот, и какие-то вещи, которые туда зашиты, ты просто не допер до них, потому что у тебя мало жизненного опыта. Хуже того, когда ты их открываешь еще через 10 лет, опять происходит то же самое. Вот, поэтому.
Ну, может быть, это из-за того, что каждый раз, когда ты открываешь какую-то классическую книгу, ты в ней видишь то, что о чем думаешь прямо сейчас, или там, о чем думаешь последние месяцы, а через 10 лет ты думаешь о другом, и общество изменилось, и в новостях пишешь про другое, и ты, опять же, как зеркало...
Ну, отчасти да. Но...
книги,
отчасти...
Вот это.
Отчасти да. Когда я последний раз пересчитывал Анну Каренину и натыкался на всякую иронию по поводу либеральных взглядов Стива Облонского, которые он придерживался, потому что ну вот у него там проблемы с деньгами, и тут пишут, что в государстве все плохо, и ему как-то это ложится на душу. Что это как-то отвечает его сиюминутным настроениям. Сразу, конечно, начинаешь искать рифмы к тому, что происходит с тобой или с твоими знакомыми, или в Фейсбуке, и так далее, да. А раньше ты этого совершенно не замечал.
Из этого канона испытали ли вы катарсис, перечитывая какую-то книгу?
Котлован.
Или прочитывая ее заново?
Вот прям точно могу сказать. Вчера как раз об этом говорили с коллегами. Ну, я совершенно... Хотя я говорил, что в 88-м году это тоже производило шоковое воздействие, но я совершенно уже забыл и не представлял себе, до какой степени это не просто... ну, как бы странная или сильная, а просто какая-то магнетическая книга. Вот она затягивает в себя, как в воронку. Вот, вроде бы, ну, как бы, почему порочные краткие пересказы? Надо ли объяснять? Но если ты вот просто читаешь перечисление событий, которые происходят в этой повести, в ней не происходит, ну, в общем, ничего страшного. Ну, как ничего страшного? Ну, да, кулаков собирают на плоту и отправляют куда-то в неведомые края, где они, скорее всего, погибнут. Ну да, там коллективизация, режут скот. Вот. Но это, в общем, то, о чем мы читаем в исторических статьях и документах на протяжении последних 20 лет. Но как только ты попадаешь в поле этого языка, это книга, которая просто пронизана энергией смерти, ну, вот такой какой-то обреченности, какое-то облако, которое висит над этим текстом. Вот, одновременно дикой иронией по отношению к этому. Это mm-hmm. очень ироничная книга, на что редко обращают внимание. То есть Платонов еще, он не просто нагнетает вот это напряжение, но еще и издевается над всеми этими людьми слегка, угу. показывая, как нелепы вот эти их лозунги, их там, распоряжения, которые по радио идут из Москвы, всем заготавливать ивовое корье и так далее. Вот. И что делает это совсем уже странным, это то, что на самом деле, ну, как бы нет убедительной гипотезы, как он мог написать «Котлован». Ну, там про Чевенгур еще что-то, что-то понятно. Он даже пытался его опубликовать, да? А «Котлован», ну, вот, понимаете, человек, который, ну, в общем, он вполне ортодоксальный коммунист. Он дрожит, никогда не оппозиционер ни разу, не пытается как-то оспаривать линию партии. Он работает в это время в газетах, ездит в какие-то командировки на заводы, в вновь создаваемые колхозы, mm-hmm. пишет mm-hmm. про это статьи. Да, эти статьи, ну, как бы отчасти такие критические, где-то написаны с дистанции, но никакого двоемыслия в нем нет. Он не диссидент. Mm-hmm. Вот. И он в это же время пишет как будто бы тайком от себя книгу, которая, ну, вот просто перечеркивает не то, что то, что он делает в какой-то дневной жизни, а он перечеркивает вообще, ну, вот как Бродский писал, что после ее прочтения хочется что отменить небо и землю или отменить существующий миропорядок и начать новое время. Он перечеркивает просто все. Ну, не то, что не пытается публиковать, а никому не показывает. Это не там «Мастер и Маргарита», которую Елена Булгакова все-таки кому-то где-то давала осторожно читать. Она просто лежит там в 4 копиях у наследников до того момента, пока в 60-е кому-то не приходит в голову отправить ее с границу. И это, опять же, это не фига в кармане, это не писание в стол, не то чтобы вот днем я пишу в газеты, а вечером я разоблачаю все то, что я делаю. Нет, это написано одним и тем же очень цельным, искренним, идеалистическим человеком. Но как будто вот, как будто бы эта книга написана, ну, кем-то сквозь него или помимо его воли, невозможно это объяснить. Там Алексей Варламов, который писал ЖЗЛ про Платонова, он вообще пишет, что это написал его какой-то вот мистер Хайт, что вот ночью в нем просыпался какой-то другой Платонов и начинал писать «Котлован». И Платонов в письме жене пишет, что однажды ночью я проснулся и увидел, как я сижу за столом и что-то пишу. Ну, то есть это совсем какая-то мистическая вещь.
Давайте поговорим о ваших читательских привычках и повадках. Когда вы читаете и когда вы успеваете читать? Потому что это то, что меня очень сильно, то, из-за чего я очень сильно переживаю. Там, у меня есть семья, работа и так далее, и так далее. Слишком много вокруг всего интересного.
Я тоже ужасно переживаю. Этом... Я с какого-то момента перестал бояться пляжного отпуска. То есть у нас были постоянные семейные разногласия, но там мне говорят, ну, послушайте, ну, давайте же, Юрий, поедем куда-нибудь к морю, ведь детям хорошо на море. Я говорю, нет, на море скучно, нужно куда-то в путешествие, там, лазать по горам или бродить по каким-то достопримечательностям или что-то. Так вот, в какой-то момент я сдался и перестал бояться пляжного отдыха, потому что понял, что пляж – это единственный в моей жизни, ну, как бы момент, когда можно легитимно читать с утра до ночи, и тебя никто не трогает. Вот ты просто залезаешь под зонт, как бы отключаешься от всего происходящего и читаешь целый день. Вот дети там скачут где-то в волнах, ну, вроде бы все при деле, да, и как бы ты чем-то занят, ты загораешь, например, да, но при этом ты можно ухлопать по книжке в день. Вот что совершенно, ну, такое мое представление о рае. Менее пляжное время, ну, да, я, как правило, читаю утром и вечером. Ради этого приходится, опять же, чуть меньше играть с детьми или, или вообще как-то выглядеть очень не социальным, а асоциальным типом. Вот, но я стараюсь, когда я езжу в общественном транспорте, я читаю в транспорте. Сейчас это стало гораздо проще, чем лет 10 назад, потому что, ну, там, слава Собянину, в троллейбусах не всегда биток. Вот, и даже в метро, по крайней мере, в центре, можно проехаться относительно комфортно, по крайней мере, в дневное время. И читать там стало немножко приятнее. Ну, в общем, это, конечно, какие-то урывки, там, час утром, полчаса вечером. Этого мало, этого не хватает. Угу. Вот. Полка тоже дает маленькая хитрость, некоторое легитимное право иногда забиться в угол с книжкой в офисе или сказать, вот вы знаете, я сегодня не приду, мне нужно быстро прочитать там, три книги про Булгакова. Вот. Это тоже хорошая отмазка.
Хорошая отмазка.
Библиотечный день.
Я могу этим пользоваться.
Вот. Я могу сказать, что все еще осложняется тем, что я категорически не могу читать с экрана, ну, просто совсем, с любого экрана, с Kindle, с телефона, с десктопа, как угодно. Вот мне на тактильном уровне чего-то не хватает. Мне кажется, что это... Я могу почитать там «Медузу» или «Репаблик», но как только дело доходит до книг, у меня как будто... Ну, как будто ты идешь в кино там с берушами или в темных очках, теряешь какую-то важную часть восприятия. Пожалуй, за этот год я прочитал единственную книгу с телефона, и то потому, что ждать было невозможно, а никакого другого способа не было. Это выходящий в декабре роман Марии Степановой «Память и память». По-моему, совершенно выдающаяся книга. Вот. Но во всех остальных случаях, если можно читать на бумаге, то я, безусловно, читаю на бумаге.
Тяжело вам приходится в отпуске, получается, если вы прочитываете одну
книгу
в день,
да,
и полчемодана,
да,
это книги.
Да, нормально. Что, можно сдать в багаж.
Что в вашем списке чтения прямо сейчас? Что вы читаете или прочитали только что и собираетесь прочитать? Не знаю, там 3-5
Я читаю «Западный канон» Блума. Я читаю, начал читать вот книжку Ремника «Могила Ленина» про конец 80-х. Ну, просто потому, что мне интересен конец 80-х, начало 90-х. То, что вот распад Союза, это, ну, я надеюсь, самое масштабное историческое событие, которое мне на своем веку пришлось пережить. Может быть, не последнее, но вот пока других таких не было. Вот, я пишу сейчас про «Мастера и Маргариту», поэтому я обложился книжками, ну, там, «Чудакова и жизнеописание Булгакова», «Соколова, расшифрованный мастер Маргарита» и все того же Варламова «Жизел» про Булгакова, и пытаюсь написать статью для полки. Не могу сказать, что это самая любимая моя книга, но вот я там, опять же, вспоминал про детство, понял, что к окончанию школы я прочитал ее раза 3 или 4, потому что у родителей был переплетенный в переплетной мастерской скан публикации журнала «Москва», вот из того самого первого, и вот он до сих пор у меня лежит дома. То есть я ее хорошо знаю, и это какая-то важная для меня сентиментальная вещь. Хотя не настолько, извините за выражение, культовая, как для многих наших соотечественников. Вот вчера опять проезжал по Большой Садовой, у подъезда дома Булгакова стоит какая-то огромная толпа, которые явно пришли туда припасть, приобщиться или почувствовать вот этот инфернальный дымок.
Я думаю, что это тоже какая-то ностальгическая история, только из детства. Ну, в каждом живет человек, который там, в 16 лет прочитал или в 15. Я перечитал Булгакова 2 года назад и несколько разочаровался, потому что когда в 15 лет я читал ее, мне произвело очень большое впечатление, а когда я прочитал ее в 30 лет, гораздо меньше. Может быть, это из-за, не знаю, нехватки опыта или знаний, или понимания книги, но тем не менее...
На самом деле, вот у Валерия Шубинского, который тоже пишет для полки, был на днях пост в Фейсбуке про советскую литературу, как раз, ну, немножко совпадающий с нашей мыслью про разные этажи, никак друг с другом не связанные. Он сказал, что советская литература, ну, просто в силу каких-то исторических причин, полностью была отрезана связь, во-первых, с западной, с тем, что происходит на Западе, ну, то есть долетали какие-то отдельные... Ну, вот перевели Хемингуэя, все начали читать Хемингуэя, но никакой картины того, что там вот в этот момент происходит, не было. А во-вторых, с российской же традицией до 17-го года. Вот, в результате, там, к 60-м годам это все похоже на 29 одновременно запущенных компьютерных программ, которые работают параллельно и никак друг с другом не пересекаются, не взаимодействуют. Вот, то есть в советской литературе было зашито несколько... много, очень, ну, как бы разных традиций, которые ну, как бы вроде бы должны учитывать какой-то параллельно происходящий опыт, вот, или опираться на какие-то предыдущие традиции и достижения, но они этого не делают, они существуют абсолютно герметично. И с «Мастером Маргаритой», по-моему, та же история, что, в общем, это, ну, мягко говоря, не единственная книга в 20 веке, которая написана с переосмыслением евангельской истории, например, или с попыткой через нее посмотреть на современность, на современную жизнь, вот, или там обратиться к каким-то фаустовско-гофмановским аллюзиям, да, но в 15 лет ты читаешь ее как единственную, и тебе кажется, что это какое-то прям откровение, вот, что вот, вот так вот взять и перемешать Иерусалим и Москву, и еще Иисус называется не так, как в Евангелии.
Кота-бегемота запихнуть.
Да, да, еще кота-бегемота запихнуть туда, что это что-то совсем невероятное. Потом оказывается, что, ну, в общем, много на эту тему было всякого. Булгаков, может быть, не самый оригинальный, но все равно мы его за что-то любим.
Как вы выбираете книги или книги вас выбирают? Вы читаете всю прессу русскоязычную, не знаю, газету «Гардиан», которая пишет про книги каждый день, и там находите, что почитать?
Я читаю всю прессу русскоязычную и газету «Гардиан», но должен сказать, что новую, по крайней мере, беллетристику я почти перестал покупать. Ну, то есть у меня есть какие-то импульсивные покупки, когда, ну, все вокруг шумят про эту, как ее, Янагихару, я бегу и покупаю книгу «Маленькая жизнь». Потом ее не читаю в итоге. Вот, она лежит и смотрит на меня немым укором. Во-первых, ну, есть в течение года плюс-минус одна книжка, про которую ты по реакции друзей и знакомых понимаешь, что вот, ну, вот это уж точно пропустить никак не, нельзя, это твое. У меня есть несколько, ну, там, пара буквально знакомых, вот чьи рекомендации для меня это такое обязательное руководство к действию. Вот там, если Илья Цинципер мне говорит, иди и читай Харари, я иду как загипнотизированный, читаю Харари. И, скорее всего, потом я ему за это благодарен в той или иной степени.
Он, кстати, пишет третью книжку сейчас. Про капитализм, кажется. Я читал новость. Вот.
Ну, молодец. Сейчас еще вторую же должны перевести. Я прочитал ее на английском.
Она в феврале, да,
но,
кажется, или в марте.
Да, но пусть ее прочитают уже все, чтобы можно было про нее ругаться в Фейсбуке. А я читаю книжки кустами. То есть, если я цепляюсь за какую-то тему, ну, вот там, не так давно, по вполне понятным юбилейным причинам это произошло с русской революцией, вот, то я стараюсь пройти, не остановиться на одной книге, а как-то зарыться глубже. Вот, и тут уже не всегда помогают рекомендации в Фейсбуке, не всегда помогает ассортимент текущих книжных магазинов. Приходится идти к букинистам или на Алибру и покупать что-нибудь там. Ну, вот с революцией, там, самое интересное, что я прочел, это был двухтомник Пайпса «Русская революция», которого ни в Озоне, ни в магазинах уже давно, естественно, нет. Да, очень хороший. И, по-моему, это вообще очень продуктивный способ чтения. И я знаю там, из разговоров с Борисом Куприяновым, что сайт «Горький» пытался в какой-то момент придумать визуализацию этого способа. То есть вот если ты прочитал, например, роман Алексея Иванова «Тобол», то в какие стороны тебе можно пойти? Вот если тебе интересна история Сибири 17 века, то что еще можно про это почитать? А если тебе интересна там, жизнь коренных племен, то вот еще 5 книг, которые можно почитать. По-моему, этот способ очень продуктивный. Так вот, еще есть, безусловно, важная история про импульсивные покупки. Ну, то есть, когда я еще покупал там компакт-диски, вот для меня всегда был очень важный опыт прийти в магазин, не зная, чего тебе на самом деле хочется. И дальше там вдруг играет какая-то волшебная музыка, или там ты зацепился языком с продавцом, он тебе что-то посоветовал. И, как правило, это какие-то самые яркие впечатления. Ну, это, правда, должен быть очень хороший магазин, вроде Московской Трансильвании или там Нью-Йоркского Other Music, вот, а не какой угодно. Но вот это неожиданное открытие, которого тебе никакой робот и никакой критик не посоветует, это всегда производит какой-то самый сильный эффект.
А вы общаетесь с продавцами в книжных магазинах московских?
В Фаланстере, да. Ну, там нет, в каком-нибудь московском доме книги это просто бессмысленно. Там нужно за ним скорее бежать, точно зная, что тебе нужно, и то не факт, что он тебе поможет.
А что вы у них спрашиваете? И если вы хотите какое-то открытие, какой вопрос вы им задаете?
Не могу сказать. Нет, просто сплешься языками и что-то начинаешь обсуждать. Никогда не спрашиваю, что что вы мне посоветуете, или а что бы вот еще? Просто, как правило, ты стоишь там, листаешь какую-то книжку, начинаешь ее обсуждать с человеком, оказывается, что вокруг этой книжки существует еще какой-то контекст или еще какой-то мир. Вот. Это тоже весьма и весьма продуктивный способ. Вообще, под впечатлением от полки и от блумовского западного канона, я, конечно, все больше думаю, что надо вообще сесть на какую-то жесткую диету и пару лет, как советовал Николас Насим Талеб, не читать беллетристики, написанные в последние 10 лет, и не читать исторических книг про события последних лет 50.
Это невозможно. Слишком много новых хороших книг.
Это правда.
Пишут историки или беллетристы. Спасибо большое.
Спасибо вам, что позвали. Мне было ужасно интересно вообще подумать о том, как я читаю, и сформулировать какие-то общезначимые принципы.
Большое спасибо, что поговорили с нами о книгах.
Пока-пока.
До свидания.